Альбомы по пятницам.
Альбомы по пятницам.
Подкаст «Альбомы по пятницам». Каждую пятницу выходят альбомы. Каждую среду мы их обсуждаем. Мы — это Паша Борисов и Лера Лазарева.
Привет-привет-привет.
Это спецвыпуск
подкаста «Альбомы по пятницам». В этих спецвыпусках мы рассказываем про какой-то один конкретный альбом, который нам по каким-то причинам очень-очень-очень-очень нравится и является для нас основополагающим. Меня зовут Паша Борисов, я веду телеграм-канал «Альбомы по пятницам». Со мной Лера Лазарева, она ведет телеграм-канал «Канал». Привет, Лера.
Привет, Паша. Мне очень не терпится узнать, что ты мне скажешь сегодня про группу, которую я не то чтобы много слушала, да, и альбом, о котором мы сегодня будем говорить, не то чтобы я его настолько хорошо знаю, но то влияние, которое этот альбом и эта группа принесли с собой, они действительно поражают.
Это реально так. Этот альбом называют, наверное, первым пост-рок-альбомом. Да. Этот альбом повлиял на все группы, которые мы очень-очень сильно любим. Это, не знаю, группы Black Country New Road не было бы без этого альбома.
Однозначно.
Да, это альбом группы Slint, Spiderland. Меня очень много в нем впечатляет всего. Во-первых, ну, как бы вы все видели обложку, вы все знаете эту обложку. Это четыре чувака в воде, да. Это вообще потрясающий абсолютно объект, да, который ты держишь в руках. У меня есть эта пластинка. Когда ты его держишь в руках, ты понимаешь, ты получил что-то странное. Нет названия группы. На прогруппе ничего не написано. При этом на обороте у тебя указано: ищем женщин-вокалисток. Пишите, пожалуйста, по такому-то адресу. Это реальный адрес. Он кажется одновременно таинственным и как бы бесхитростным и простым. Вокруг группы такой культ. Это как бы это альбом-мем. Да? Эту картинку переделывали больше раз, чем, я не знаю, чем обложку American Football. И там большая параллель с American Football есть на самом деле, потому что это буквально, ну, не музыкально, а исторически, да, как получилось, что это альбомы записаны в одних и тех же обстоятельствах, и буквально так, как они, не знаю, там, получилась очень-очень похожая история, да, когда группа записала альбом, который при жизни этой группы вообще никого как бы особо, ну, не волновал, а потом стал, спустя годы, стал абсолютно культовым. И повлиял вот на гигантское количество музыкантов. Это та же самая история, как была с World Underground, да, из серии, что там альбом купили 3000 человек, да, а из них, не знаю, все 3000 собрали свои группы. Точно такая же, история была со Slint. И я очень рад, что сейчас они получают, как бы, получили как бы по достоинству признание, да, за этот альбом, но так было не всегда. Мне было очень интересно вообще, откуда взялась эта группа, кто это, что за люди записали эту музыку. И важный момент, когда. Да, это начало 90-х. Это 90-й год, конкретно Spiderland. Да, Twist был записан, первый альбом Twist был записан в 87-м. Там чуть-чуть другая история. Но вот этот 90-й год, да, что происходит в музыке. Да, люди там играют хардкор, люди играют панк. Гранж еще не начался. В мейнстриме происходит, ну, понятно что, Guns N' Roses. И там, не знаю, Twisted Sister. Вот, мейнстрим грустный. Панк цветет полным как бы ростом. Все хорошо в панке, все классно происходит. Но все-таки нету какого-то такого, знаешь, ну, есть Sonic Youth, да, но еще, мне кажется, еще это был тот момент, когда панк-музыка еще не превратилась в полноценное искусство, да. Группа Slint это довольно сильно поменяла, и то влияние, которое они оказали, ну, я не знаю, буквально на всех, это просто потрясающе. Что такое вообще, в принципе, как бы, что ты, когда в своей жизни появился Slint, мне интересно.
Это очень забавно, потому что я Slint узнала буквально, наверное, 3 года назад, вот когда началась вся эта эпопея с Black Country New Road, да, и с тем, что как сильно Black Country New Road слезали все со Slint. И почему-то, когда я вообще думала о Slint, да, в контексте того, как это может звучать, мне почему-то казалось, вот за счет, наверное, обложки, за счет какого-то образа просто в интернете, что эта музыка будет довольно тяжелая. Мне почему-то казалось, что это будет что-то очень мрачное, вот в том смысле, что это будет очень отягощающая музыка. И когда я услышала ее первый раз, я очень сильно удивилась, потому что это вообще не звучало так, как я себе это представляла. Я никогда не думала, что музыка может быть настолько какой-то густой в минимализме, да, потому что я бы не сказала, что этот альбом, он как-то тебя отягощает в том смысле, что эта музыка звучит сильно мрачно. Она как будто бы не мрачная, она немного тоскливая, возможно, меланхоличная, но она не тяжелая. При этом она вызывает у тебя такие какие-то странные, не знаю, таинственные чувства, как будто бы ты секрет какой-то узнаешь, и вот ты поглощаешь дальше вот эти все детали этого секрета, и ты уходишь вот в бездну буквально с этим секретом.
Ну, а как еще может быть, если половина альбома записана шепотом? Да, давайте хоть это... чуть-чуть послушаем. Мурашки, мурашки по коже абсолютно. Весь альбом записан. Я очень надеюсь, что вы его все слушали. Если вы не слушали его, то просто идите сразу в магазин пластинок, покупайте. Это классика современной музыки. И невозможно абсолютно представить себе... Я себя не представляю без этого альбома.
Вот знаешь, что меня поражает? Вот мы сейчас слушаем, да, и мы, в принципе, наверное, уже наслушаны чего-то подобного, да, у нас есть какой-то бэкграунд, и мы понимаем, что как будто бы для нас это не звучит ново, хотя в тот момент, да, 30 лет назад, 35 почти, это было прям вау. И я вот себя ловлю на мысли о том, насколько вообще было много групп, которые пели вот таким spoken word'ом, да, шпрехгезангом, каким-то просто вот буквально читали слова. Насколько их было много? Мне кажется, их было не очень много.
Плюс в Америке я ловлю их себя... не было.
В Америке их не было вообще, и вот я ловлю себя на другой мысли о том, что в Америке, конечно, были Duster, да, у нас были slowcore группы, у нас был Кодеин, у нас были A-Stone.
Это все позже, это все позже.
То есть это было прародителем того,
конечно, о чем... Конечно, конечно, никакого Кодеина никогда бы не было, никакого Low никогда не было бы без Slint. И вот этого всего, это такой гигантский пласт, да, который, как количество людей, которые услышали эту музыку и такие типа «Вау!».
Потому что сейчас ретроспективно есть ощущение, что все эти группы появились где-то в начале 90-х, и тебе кажется, что, ну, наверное, они повлияли друг на друга, но кто-то же должен был быть первым.
Нет, Slint существовали в вакууме, поэтому давай начнем с истории этой группы. Вот самое интересное, что они действительно... это меня их история прям реально поражает, да? Что такое, как бы, кто это? Это два чувака, это Брайан Макмана, гитара, вокал, и Брит Уолфорд, барабаны. Они познакомились буквально, вот, не знаю, в 10-11 лет, да? Они жили в одном городе, в Луисвилле, в Кентукки. Это хороший город, такой более-менее успешный. Там все в целом нормально. Это недалеко от Чикаго, недалеко от Коннектикута. Ну, это такое, это сердце Мидвеста Америки. Да? Это вот прям вот Мидвест Мидвестович максимально, который можно себе представить. Они познакомились в очень хорошей... Они учились в экспериментальной школе, где к детям относились как к взрослым. Да? И с детства как бы поощрялись какие-то эксперименты, там, творчество очень сильное. И они довольно быстро как-то нашли оба рок-музыку, потому что ее все-таки в начале, в середине 80-х было довольно много где-то. Они угорели по панку, естественно. И Брит, вот барабанщик, да, он сам рассказывал, что ему довольно быстро рок-то наскучил. Да? То есть, он как-то послушал все его, да, там, типа там хардкор, там какой-то хэви-метал, там Misfits, вот это все. И он такой типа, окей. И в этот момент происходит важная очень штука, да. Это 80-е, это начало, середина 80-х, когда вот они были совсем детьми. Что происходит в это время в вот этой вот одноэтажной Америке, да? Происходит бум хардкора, да? И самая главная концепция хардкора, да, все вот эти вот группы, которые появлялись тогда, они, их делали дети, им было по 15-16 лет, да, по 14, да, Teen Idols, Minor Threat, вот это все, это группы, созданные подростками в раннем подростковом возрасте, в раннесреднем подростковом возрасте, да?
Да,
и у них была жуткая проблема, они не могли ходить на концерты, потому что концерты проходили в барах, где продавали алкоголь, в Америке, типа, тебя не пускали в эти клубы, да, что они придумывали делать? Рисовать кресты на руках, как бы на входе тебе рисуют крест, на обеих руках. И ты, когда идешь в бар, ты не можешь, как бы тебе бармен не продаст, если видит кресты. Концепция хардкора включала в себя, собственно, то, что Ян Маккей из Minor Threat и потом Фугази продвигал All Ages Show. Все должны прийти на концерт. Да? Все, кто хочет, все должны прийти. Поэтому концерты проходили в неподходящих для этого местах. Не в барах, да, как рок, да, такой типа рок, вот маскулинный, а где угодно. В школьном спортзале, в каком-то культурном центре, еще где-то, в церкви, да, максимально не особо подходящих для этого пространствах. И в них самое главное была энергия. И Брайан и Брит начали, очень горели по этой теме. И они могли, у них была возможность пойти, будучи 12-летними, мелкими, да, чуваками совсем. У них была возможность просто пойти вот на такое шоу, да, и угореть. Йен Маккей их видел тогда. Они с Minor Threat, типа, в 83-м, по-моему, году, что-то типа того, приезжали. И он такой, он рассказывает про это. Типа, да, вот я их видел, они там тусили, какие-то прикольные чуваки. И в Луисвилле было много групп, там достаточно была активная музыкальная сцена. Про них Стив Альбини говорил, что с людьми из Луисвилля что-то не так. Но вот что-то не так в хорошем смысле.
Что-то там рождается, да?
Да. Родители Брайана и, в первую очередь, Брита, именно это очень важный момент, они поощряли практически вообще все, что, чем они занимались. Да? Они устроили для Брита отдельную, типа, в гараже, отдельную репетиционную студию, да, комнату, куда можно было зайти, не проходя через дом.
С улицы. Отдельно.
Да, это было очень важно. Отдельно. Родители не знали. Они очень приятные люди, очень, очень приличные. Там есть потрясающая документалка, называется Breadcrumb Trail. В принципе, все, о чем я здесь говорю, это, наверное, такой вольный пересказ этой документалки. Да? И плюс мои какие-то личные собственные наблюдения и мысли о музыке Слинта. И вот для меня очень важно всегда в любом альбоме понять, кто записывал эту музыку, да, и что это за люди. Вот, Брит и Брайан начали играть в какой-то хардкор-группе, буквально детьми. Это было очень смешно, потому что там были скинхеды, значит, на концертах, и вот эти вот мелочи, да. Которые тоже угорала, тоже что-то орала, да, но им стало скучно. Потом они услышали, значит, ну, другую музыку, скажем так, которая начинала развиваться активно, типа Melvins, чуть-чуть позже Jesus Lizard, да, и вот такого рода, то есть такой агрессивный нойз-рок, сладж, да, они такие типа, о, прикольно, надо попробовать что-то делать вот так вот. Они познакомились с таким чуваком, с местным, как бы тоже местным жителем из Кентукки, Дэвидом Пахо. Мы его знаем все по группе Папа М, по группе Tortoise в первую очередь. И сейчас он играет со всеми, с кем на свете. Он турит со многими музыкантами.
Сессионный.
Вот. Сессионный. Так, это... И он абсолютно потрясающий. Они познакомились и начали чего-то, собственно говоря, делать вместе. Сидеть, записывать музыку и каким-то образом пытаться с ней, не знаю, что-то новое дело, что-то интересное. И там очень интересно, надо понять, кто эти люди. Да? Брит был, я бы назвал его, знаешь, таким гиперактивным подростком, который... У тебя всегда есть в твоем окружении, есть, наверное, человек, который всем творит какую-то фигню. Он не злой, да? Он не это. Но да. Он как будто он не приспособлен к жизни.
Да, конечно.
Про него есть песня Jesus Lizard, называется Mouth Breather. Mouth Breather – это, ну, если прям мягко, то такой, ну, не знаю, как мягко сказать, долбоеб.
Вот это. Ну, понятно, да. Ну, такой, да, типа... Да.
Он неплохой человек.
Очень особенный, да, человек.
Особенный, такой. Неплохой человек, но долбоеб. Однажды Стив Альбини попросил Брита посидеть у него дома, потому что Стив Альбини куда-то уехал. Буквально в первый же день Брит потерял ключи. Потом он пришел домой пьяный, сломал входную дверь. Вместо того, чтобы повесить ее, он просто прибил планки, забил ее планками. Он сломал туалет. Он залил студию Стива, которая была в этом
подвале. Начало было очень обнадеживающее. Обычно все истории начинаются так. Однажды кто-то попросил кого-то.
Да. Вот. И вот, то есть, он был очень нестандартным. И это очень сильно показывает, ну, это очень много говорит о том, о чем были Слинт. А Брайан, наоборот, тихий чувак, очень такой... тоже немножко шебутной, но более депрессивный, скажем. И очень забавно, что, например, что почти весь шепот на Спайдерленде это брит, типа человек, который гораздо более, не знаю, шебутной в жизни был, да, на самом деле, и остается. А весь ор, вот, например, там момент в Good Morning Captain, это как раз Брайан. Вот это тот самый момент, один из лучших моментов в всем этом альбоме. Потрясающе, конечно.
Ну, знаешь, как говорят, в тихом омуте черти водятся, вот и здесь вот так, видимо, получилось. Мне кажется, они друг друга очень хорошо дополняли, я предполагаю.
Они очень хорошо дополняли друг друга. У них было много разных идиотских историй абсолютно. Вот, знаешь, это вот люди, которые попадают в идиотские истории и делают какие-то странные вещи. Вот история про Бритни.
Они вляпываются, да?
Ну, они вляпываются, да, в какую-то херню. Они просто делают какую-то... Ну, у них очень специфическое чувство юмора. Например, они в какой-то момент записали кассету под названием «Anal Breathing», на которой были звуки, выдающиеся жопой.
Ну, понял. Разные. Да, спасибо.
Разные.
Да, ясно. Вот. Хорошо.
Звуки испражнений, по слухам, есть и на альбоме «Twiz», на первом их альбоме. Вот. Но они сами отказываются это комментировать и просто ржут в ответ на этот вопрос.
It sounds... It might be someone like taking a shit or something.
Man, you have to put you saying that in the movie. Man, I don't know. I don't want to comment on that stuff.
Do that position again. Oh, okay, hold it. Now get like this. Oh, okay. On your side and do like this. Like that.
Это забавно, вот как мы воспринимаем, да, это как, ну, интеллигентная группа, повлиявшая на гигантское количество новых групп. Ну, когда-то и они были просто, да, подростками, которые дурачились и творили какую-то херь.
В 87-м году они начали сочинять свою музыку, сочинили ее. Первый концерт у нее был в церкви, родители устроили. Естественно, ну, как бы люди там послушали, немножко ушли. Вот. Альбом «Twiz» звучал гораздо более тяжело, чем «Spiderland». Его записывал в Альбине. Сам он признается, что испортил его именно всякими попытками сделать его более тяжелым, более таким, знаешь, в стиле того, что делали, ну, что записывали тогда. И действительно, если ты сейчас его слушаешь, он не так впечатляет, как «Spiderland». Он кажется, ну, таким, знаешь, одной из разновидностей того, что делали в то же время, наверное, ну, плюс, ну, не «Jesus Lizard», но можно назвать, да, где-то вот около такой музыки. Вышел он спустя 2 года, они пытались попасть на лейбл «Touch and Go», у них не получилось, потому что лейбл им не ответил. Хотя, казалось бы, вот «Albini», вот он рядом. Вот они изначально выбрали «Albini», и потом они с ним подружились очень сильно, потому что он считал, что это суперкрутая группа. Вот. При этом второй альбом, то есть, собственно говоря, «Spiderland», они записывали не с «Albini». Потому что у них был какой-то такой вопрос, типа, ну, нужно ли нам с ним записываться или нет. Они хотели кого-то другого. Это был инженер Брайан Полсон. И с этим как раз непосредственно с записью этого альбома связано тематическая история, о которой ходило много легенд, да, потому что, типа, вокруг Слинта миллиард легенд, да, что это какие-то, не знаю, там, что они там специально очень мистические, да, что вся музыка какая-то, это, не знаю, там, чуть ли не сатанинские ритуалы. Про них буквально в тот момент, если ты, типа, угорал по Слинту, ты там, в 90-х, да, у тебя было ноль информации о них. Вот прям вообще ноль. У тебя была вот эта вот пластинка, и все, больше ничего. Дальше додумывай сам. Естественно, люди додумывали, ну, много чего. Вот эта документалка «Bread Crumbs Trail» начинается с того, что ее автор Лэнс Бэнкс, он говорит о том, что он узнал про Слинт в какой-то момент, в 90-х, и у него была какая-то обсессия с этой записью, и неоднократно ему говорили, что вот Слинт где-то там играет, да? Он срывался, приезжал, оказывался в каком-то очень странном месте, не знаю, в каком-то заброшенном доме, где какие-то, не знаю, там были перевернутые кресты везде, какой-то нойз играл жуткий. Кто-то, наверное, из там, участников Слинта мог там играть, поэтому слух как бы оправдывался. Он пришел такой в шоке был, типа, что вообще происходит? Реально странные мероприятия подал. Он прилично встречал людей из Слинта в этом моменте. Вот, то есть, это... И одна из легенд про этот альбом была такая, что участники, там, кто-то из участников попал в психушку во время записи. Вот, и типа, то есть, настолько все серьезно было. Есть... На самом деле, все было немножко попроще, да.
Насколько я понимаю, вообще в целом, да, вот этот культ вокруг Слинт, он начал складываться именно примерно вот после выпуска их первого альбома, хотя... который не был на самом деле, да, принят так хорошо, потому что Альбини пытался сделать из него что-то более мейнстримное, да, хотя Слинт все-таки пытались уйти куда-то в свою, вот на свою территорию, они хотели остаться своим звуком.
Не совсем так, нет. Они ничего не хотели, они сделали музыку. Они просто чуваки, которые просто вот как бы они вот до колледжа записали Твиз, да, потом они все разъехались по колледжам и стали собираться летом. И вот летом они собирались, такие типа, ну, давайте делать музыку, давайте придумывать. Сидели там по 5 дней в неделю и фигачили. Вот.
То есть, изначально это не была группа, да, которая стремилась к какой-то большой популярности, которая не хотела делать, просто... я не знаю, эксперименты, которые вдохновили бы еще кого-то. Они просто занимались тем, что им нравилось.
Они просто играли. Вот, типа, можешь не играть, не играй. Да, вот они вот такие вот люди, которые не могут не играть, они просто играют. Никаких вот это... Они же из панка, понимаешь? Там нет этой концепции, типа, попасть куда-то. Это было до Нирваны все, да? Это не казалось возможным, да? Это казалось, типа, что... Ну, окей, хорошо, Sonic Youth уже что-то выпустили. Но для них все-таки Sonic Youth были как бы зазнайками, ботанами и рекорд-коллекторами из Нью-Йорка. Да? Это другой мир совершенно. Это не то. Их мир – это вот Fugazi, Minor Threat. Да? Это группы, которые не будут популярными, которые будут играть всегда хрен знает как. И их это устраивает. Это ну, такой способ жизни. Никакой задней мысли не было даже. Нет, Twiz не был популярным альбомом. Он, естественно, не то чтобы много его кто-то слушал. И про Slint все узнали гораздо... как бы сильно после распада группы. То в моменте про него как бы количество рецензий сразу после выхода альбома – это типа ноль. Одна была, и он написал Стива Альбини.
Помог себе.
Ну, он не записывал альбом, так что нормально. Вот. И была легенда такая, да, что кто-то из группы сошел с ума немножечко. На самом деле все было попроще. Незадолго до записи, когда они пытались договориться с инженером, с которым они записывались, с Брайаном Полсоном, Брайан поехал с ним навстречу. Он вышел из машины, остановил машину, потому что у какого-то водителя на дороге случилась какая-то авария. В этот момент его сбила другая машина. Он потерял сознание. Вот.
Да.
Другой водитель был уверен, что он умер. Прям вообще 100%. Вот, там такая довольно жуткая была авария. Но как бы он очнулся, врачи попросили его повторить какие-то цифры. Это цифры были 183. У Misfits есть песня «We are 183». Он начал повторять «We are 93». «We are 93». После аварии его накрыла жуткая депрессия, ему было довольно тяжело. И он действительно в какой-то момент обратился там, к врачам, но это не было связано с непосредственно с записью, не было связано непосредственно с распадом группы. Это они записались за 4 дня, у них не было никаких таких прям супер заморочек. То есть, это легенда, которая, ну, вот ты когда ее начинаешь рассказывать так вот, ну, блин, ты нормальная история, обычная, ну, бывает, ничего. Ну, то есть, как бы не драма, да? Как мне ее рассказывали, да? Они записывали альбом и сошли с ума.
Немного, да, такая искаженная информация, мягко говоря, да, сломанный телефон.
Ну, это как, знаешь, вот как бы какие-то легенды про группу Coil, да, когда ты их слушаешь, а когда потом ты пытаешься накладывать их, там, не знаю, на реальность, как это на самом деле, или какой-нибудь другой человек рассказывает про тебе эти истории, но как бы очевидец такой, типа, блин, да, там все было довольно банально и скучно, и ничего интересного. Это группа, которая на самом деле не то чтобы... Вот вокруг них ничего такого суперинтересного не происходило. Ну, кроме того, что когда они поехали на встречу, первую встречу со Стивом Альбини, они подумали, что прикольно подарить ему ружье.
О, что? Почему?
Просто как бы...
Ну,
как бы, ты представляешь себе, люди приезжают в дом к человеку, с которым они, в принципе, договорились встретиться, но так как это как бы эпоха до телефонов, то как бы он не знает, когда они придут точно. Может быть, даже день конкретный не знает, да, просто типа. Они недалеко жили от Чикаго, это 4 часа на машине, но все равно, как бы, вот они приезжают, да, и они стучают ему в дверь, и они как бы, ну, они идиоты, да, они такие стоят с ружьем. Типа, привет. Альбини не знает, кто это.
Да. Это выглядело как минимум странно, да.
Да, он такой, блин, что вообще? Потом подумал. Ну, ладно, входите.
Эти ребята чего-то стоят.
Да, он с ними мне там... В итоге он прям говорит, что он был в шоке от того вообще, как они подходили к музыке, что они думали про музыку. И вот как именно люди, которые жили в то время, когда они там слушали Слинт, дали 30 концертов примерно за там, свою жизнь, да. Из них
настолько
ни одного...
Мало.
Ну, типа, ни одного непосредственно сразу после записи альбома. Они не поехали ни в какой тур, потому что после записи альбома они распались.
Угу.
Брайан буквально сразу же после записи сказал, что, типа, вы меня задолбали, вы все, типа, как бы неорганизованные дураки, мне с вами тяжело, я не могу на себя все нести, ну, все организационные вопросы, поэтому я, типа, не хочу больше этим заниматься. Все, идите в жопу. Все остальные участники сказали честно, типа, что они вообще не поняли, что он сказал. Но он был в тяжелом состоянии вот после аварии. И вот на это сильно повлияло эмоционально. Они такие, типа, че, он ушел, да? А почему? А что случилось? То есть, как бы, вот понимаешь, вот их распад группы, да, это тоже такой момент, когда ничего не случилось. Ну, то есть, никакой драмы в этом нет. Ну, типа, чувак просто такой сказал, ну, типа, мне не нравится заниматься организационными вопросами, а вы этим вопросами не занимаетесь. Поэтому давайте мы не будем заниматься больше.
Не было никаких манифестных заявлений, никаких, да, то есть это даже не была изначально группа, которая какая-то большая, вдруг она говорит, о, все, мы уже перестаем быть большой группой, да, или мы в хиатусе. Нет, это просто как будто бы на уровне каких-то обычных разговоров, да, между собой.
Что да, да, просто чуваки такие, типа, просто записали альбом такие, ну что-то как бы, ну ладно, ну хрен с ним, да. Они, естественно, не предполагали даже, какой статус он приобретет и насколько культовым он будет. Очень интересная история про лирику всего этого, всего альбома, потому что почти каждый текст, да, там можно послушать, допустим, песню Дон Эммон, например, давай послушаем. То есть, это какие-то истории, ну, поэзия, да, написанная часто с перспективой, я бы назвал это, наверное, какого-то условного Холдена Колфилда, молодого человека, который не очень понимает, как ему жить, который наблюдает, размышляет о жизни, чувствует себя немножко одиноко, потому что не знает, как бы, ну, не знаю, когда тебе там, не знаю, 18-19, любой человек чувствует себя одиноко, потому что только пытаешься понять, как вообще жить в этом в этом мире. И вот абсолютно вот такого рода любая песня, она у них строится по такому принципу. Это такой вот красивый рассказ, в котором нету ни рефренов, ни припевов, ничего абсолютно. Очень интересно, как они записывали именно, точнее, как придумывали все эти вот эту вот концепцию этого тихого шепота. Они, когда они собирались записываться, да, или когда они собирались играть музыку, они вообще никогда не говорили про тексты. То есть, они их не репетировали.
Удивительно.
Абсолютно все, вот все, что весь, все, 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 весь вокал, который ты слышишь, он был придуман чуваками по отдельности, Брайаном и Бритом. Они обсуждали какие-то вместе концепции, но до записи непосредственно Spiderland'а все остальные участники группы ничего про это не знали. У них не было никакого понимания, что там вообще какая-то концепция есть или что-то такое. И Брайан, например, часто сидел в машине, и он, чтобы записывать демки, он просто там, ну, довольно слушал, значит, в наушниках на портостудии какой-то, да, запись свою там кассетную, и вот в какой-то микрофон тихенько так что-то там наговаривал. Потому что, ну, в машине не поорешь особо. Вот. И поэтому так и получилось.
Знаешь, я перечитываю «Над пропастью ворши» стабильно каждые 2 года, где-то с моих 16, просто чтобы понимать, насколько сильно меняется моя точка зрения в отношении того, как мир понимает Холден Колфилд. И я очень хорошо помню тот момент, когда я читала первый раз «Над пропастью ворши», и я говорила себе: «Чел, я литерали, просто я так тебя хорошо понимаю, меня тоже достали родители, меня задолбала эта школа, меня задолбали эти пацаны, да, и вот ты живешь просто в этом мире, и...» Вот спустя там лет 5-8, да, ты понимаешь, что проблемы Холдена, они ведь маленькие, да, но в тебе, вот в твоем возрасте, кажется, что мир настолько к тебе жесток, что все настолько несправедливо, ты вообще не понимаешь, как жить дальше. Ты взрослым не понимаешь, как жить дальше, но в тот момент ты особенно это плохо понимаешь. И вот я буквально чувствую, да, вот в этих строчках вот это все какое-то юношеское, да, вот как ты несешь с собой какую-то тягость понимания того, что происходит, кто есть ты сам, потому что ты просто даже, когда растешь, ты знакомишься с собой в зеркале, ты смотришь на себя и думаешь, это я вот расту, я меняюсь, да, вот как я выгляжу. Ты как будто бы принимаешь себя заново, да, и вот уж так же ты принимаешь себя изнутри, вот в этих строчках рассказ ведется же от лица какого-то незнакомого человека, да, как будто бы он что-то делает, он там куда-то пошел, да, он что-то испытывает, но мы прекрасно понимаем, что в этих строчках очень много, конечно же, отсылок на самого себя, да?
Самих себя, да, абсолютно. Сами, да.
И вот меня это настолько поражает, ровно так же, как и то, что, наверное, вот эти люди, которые были знакомы друг с другом, да, наверное, уже, ну, минимум лет 10, если они знакомы там с 10-летнего возраста, вот свои 20 условные, они писали эту музыку, они настолько хорошо друг друга знают, что этот уровень синхронизации того, как кто-то пишет тексты, а второй принимает их как что-то само собой разумеющееся, потому что он знает этого человека настолько хорошо, этого, конечно, поражает. Вот как сильно
дружба,
они буквально
да.
слились, да.
Дружба – это одна из ключевых вообще вещей в Слинте. Очень прикольно, как они сочиняли музыку, в принципе, да. Они все были очень, очень талантливыми музыкантами. Не нужно, то есть, как бы, наверное, там половина успеха Слинта и половина особенностей Слинта – это то, как Брит играет на барабанах. Это, я не знаю, на какое количество барабанщиков он повлиял. При том, что он никогда, ну, такой, он очень, чувак, вот по-английски это называется Goofy, да, такой.
Да.
Например, просто я еще раз, еще один, я про Брита могу много разговаривать, да? Хороший пример, да, чем он занимался после того, как Слинт распались. Он поехал в Нью-Йорк, устроился в пекарню под названием Master Baker.
Окей.
Okay. Которая выпекала кексы в виде пенисов, вагин и сисек.
Почему? Вот почему именно выбор пал на это, да?
Потому что он решил такой, типа, блин, я хочу печь. Ну, а поскольку он тот, кто он есть, то вот он ему подвернулся такой вариант, и ему показалось, что это абсолютно 100% соответствует тому, как бы, чем он занимается.
Обычная выпечка – это слишком просто, да?
Да-да-да. То есть, это типа, это неинтересно, а тут прикольно. Это вот, как, во-первых, чувство юмора потрясающее, да, которое ты в этой довольно литературной музыке, да, ты его не видишь. Оно нам говорит о том, что люди как бы, ну, не одномерные, да, и чуваки, которые себя ведут так, как участники Green Day или Blink 182, да? Ну, потому что, извини, кассету записать «Anal Breathing», да?
Да.
Это как бы, это уровень шуток ребят из Blink 182. Но не-не-не-не, мы типа делаем хай-броу музыку. Это фотография, да, вот эта великая, да? Это там их знакомый фотограф снял. Потом он стал суперизвестным, естественно, как всегда. Вот. У них не было никакой концепции. Они просто сняли какое-то количество там... кадров, там, вот есть фотографии, там, типа, не знаю, ну, сделали, там, не знаю, 30-40, мне кажется, фоток, из которых просто выбирали. Когда они выбрали это, у них не было никакой задней мысли. Они такие просто, ну, хорошо, пускай будет эта фотография. Ну, просто прикольно, да. Я в нее сколько смыслов вложил, сколько другие люди в нее вложили смыслов. И нет смысла, да. Это просто естественный, я не знаю, как бы продукт того, в какой атмосфере они росли, в... который поощрялось творчество, да, в том, в каком времени они росли, в конце рейгановского, да, там, правления примерно, да, в Америке, в которая довольно четко говорила им, что для таких людей, как они, там особо места нет, но жить можно.
Mm-hmm.
То есть, это достаточно благополучная Америка, в которой главные герои все-таки, ну, не вот такие люди, не творческие. Главный герой – работяга, там, у которого там жена с 5 детьми. Вот такие вот. Вот такая консервативная Америка. Они такие, типа, ну, блин, хрен.
Известно ли что-то о том, что случилось со Слинт после распада? Вообще общались ли Брайан и Брита?
Да, они прекрасно общались.
То есть, они остались друзьями, и в целом просто все, что их разделило, это творчество. Да? То есть, они остановили да, то, что они делали, вот этот творческий процесс, оставили это все в прошлом и дальше продолжили общаться.
Нет, они несколько раз собирались. Они после выхода Спайдерленда, они пару раз собирались записывать даже музыку. Просто как бы у Брита был дом. Они просто разъехались, понимаешь? Просто типа вот это буквально молодые ребята, да, которые разъехались по колледжам, потом у них началась другая жизнь. Да? Все остальные стали играть в других группах. Брит уехал в Нью-Йорк, потом он уехал куда-то еще. Он играл в джазовых группах очень много. Причем в джазовых группах, где он был там, не знаю... Представляешь, вот он сидит такой весь... Ну, реально чувак из панка, да, в общем, из панк-тусовки. Играет там на барабанах, а вокруг него пожилые черные мужчины, которые играют такой довольно... Ну, традиционный джаз. Для него это вот это было нормально.
Меня вот поражает вот то, что, знаешь, когда я думаю об этом альбоме как о чем-то культовом и о его влиянии, как будто бы нет вот этого самого бэкграунда, в котором ты можешь сказать, а вот чувак из этой группы, который написал этот культовый альбом, стал каким-то очень хорошим продюсером или стал очень каким-то хорошим сольным исполнителем. Вот у Слин такого нет, да? То есть как будто бы...
Ну, Пааджо, просто... Дэйв Пахо, да, он наверное, самый-самый такой... Самый известный. У остальных тоже было много групп, они все там играли, но они просто там типа менее известны. Если кому-то интересно, просто это 5 секунд в гугле. Просто это, наверное, не тема нашего разговора. Да, они не стали звездами, они не собирались. У них не было этого плана, их все устраивает. У них это не для того, чтобы ты... Такую музыку никто не собирается делать, чтобы, там, не знаю, стать звездами. Группа Black Country New Road не делает музыку, чтобы у них там все было хорошо, чтобы они были культовыми. Они делают музыку, потому что им очень интересно делать такую музыку. Они такие, типа, о, прикольно. Как они делали музыку? Они собирались в этой вот студии, да, и вот кто-то приносил риф. Все они, я говорю, все они талантливые музыканты, да. Очень с детства много игравшие. И самое главное, с очень вот таким, знаешь, с очень пытливым умом, да, который типа так говорит, а как по-другому можно сделать, да? То есть, есть музыканты, которые берут гитару и говорят, я хочу быть как кто-то, а есть музыканты, которые берут гитару и говорят, я не хочу быть как никто. Я хочу придумать как-то по-другому, чтобы вот со мной резонировало. Вот это очень персонализм вот такой вот, да, что типа, как мне нравится, не как людям понравится. Да наплевать, как людям понравится. Эта группа это не интересовала. Они играли, они как-то, мне кажется, в конце 80-х они выступали на Battle of the Bands, это такое типа соревнование групп, да, локальное в Луисвилле. Вот, и они как бы, ну, представляешь, Слинт выступает на Battle of the Bands, это как бы довольно странно, да. Они типа полтора часа выстраивались там, да. Ну, это ты так не делаешь на таких вещах. А ему пофигу. Мы там поиграли, там что-то как бы... Никто не понял. Это там, за их 30 концертов, которые они дали, если там до современного времени, если там, не знаю, хотя бы половина зала хоть немножко врубалась в том, что это было, то это было круто. Потому что это, да, это была довольно прогрессивная музыка, просто потому что так медленно тогда в панке не играли. Тогда это было непонятно. Вот. И это было довольно новаторски, да, именно такой подход к музыке. Они просто собирались и такие, типа, давайте поиграем. Вот у меня есть прикольные барабаны, да, которые типа как в начале Breadcrumb Trail, да. Потом кто-то, потом, не знаю, это условно говоря, там Брайан или Дэйв, они говорят: такие, окей, сейчас я поиграю. А у меня вот риф, он вроде подходит. Да, давай играть. И они пока вот и часами играли это одно и то же. Пока не казалось, что, знаешь, типа, о, вот тут круто, вот тут уже идеально. Поэтому у тебя есть ощущение от этой записи, что каждая нота здесь абсолютно на своем месте. При этом он записан буквально за 4 дня. Там по вечерам они писались, потому что так дешевле. И все это все живьем, никаких там овердабов, ничего, только вокал отдельно записывался. Вот. Но он звучит абсолютно вот как бы идеально, да, в котором каждая нота, да. Вот, она настолько продумана. Она продумана так, потому что это, ну, не то чтобы большой корпус музыки, да, это не очень большой по хронологии, там, по хронометражу альбом 40 минут, и альбом, который они сочинили фактически за одно лето. Вот потому что они разъехались в колледже, вернулись летом домой, и такие типа, ну, пошли играть. И вот каждый день... Как на работу, да, в своей вот в этой вот в отдельной комнатке у родителей Брита. И вперед, и вперед, и вперед. И вот этот гонять, пока самим не будет по кайфу. Да, пока вот по-прежнему будет по кайфу. У них это остается по кайфу. Они такие типа, блин, как же классно. Все, понравилось, пошли записываться. Записались, все. После этого они собирались пару раз вместе, вот тоже вот мы свели у Бриты дома. Такие типа, давайте поджемим. Начали джемить, играли. Но просто из этого ничего не выросло. И все. Это естественные причины. Это вот удивительная история, что они никогда не пытались инкорпорировать свою группу. Да? Знаешь, как часто бывает такое, типа, что давайте мы там... Ну, вот у нас группа, да, это бизнес, да. Надо там то делать, все делать. Они как бы... Вот у них... Брайан ушел, потому что не получалось этого делать. Вот. И группа это как бы развалилась поэтому. И они просто не хотели этого делать. Но только вот уже в сознательном относительно там, взрослом состоянии, реально взрослом состоянии, там, в 2000-х они собирались. Относительно недавно они ездили в туры какие-то. Но это спорадические концерты, они на них играют все как есть, все как было там в старом варианте. Ничего нового не придумывают, новую музыку не собираются записывать, потому что эта музыка – это вот тот слепок времени, да? Слепок той Америки, слепок того конкретного времени, того места, в котором они росли, да, слепок той эпохи и, самое главное, того воспитания, которое им дали родители. Да, это очень, вот это важно. Мой ключевой, значит, наверное, вывод от всего изучения истории Спайдерленда в том, что как бы лучшее, что могут сделать родители для своих детей, если дети показывают интерес к творчеству, это обустроить им студию с отдельным входом.
Если у вас вдруг есть маленькие дети, вы думаете, как можно, да, как-то, не знаю, помочь им развиваться в их музыкальном смысле, вот, пожалуйста, вам хороший пример. Знаешь, у меня сложилось впечатление, что Слинт и вообще Спайдерленд – это такой набор совпадений, набор каких-то случайностей, да, который просто вот в масштабе того, что появилась какая-то, возможно, романтизация прошлого, которая, в принципе, всегда была, и особенно романтизация прошлого в музыке, особенно какие-то 90-е, да, такой немножко переломный момент, вот все это наложилось друг на друга, и из этого получилось то, что мы имеем. Но при этом сколько было таких случаев, да, казалось бы, много. У нас много очень грустных, меланхоличных подростков, у нас очень много подростков, выросших на панке, очень много тех, кто в музыке транслирует какие-то свои переживания, да, вот такими прозаическими текстами, какими-то стихами. Но вот у Слинт это как-то получилось сделать все просто в один удачный момент. Но опять же, да, это все проявилось только спустя 30 лет, то есть 20, не знаю, лет, когда Слинт стали более-менее на слуху.
Да, это, конечно, это печально, но их это не парило. Их это вообще не волновало. Они такие, типа, окей, ну, нормально, ну, типа, честно говоря, все равно. И очень, ну, очень интересно, конечно, наблюдать было, как потом музыкальная пресса, я почитал рецензии, и музыкальная пресса просто такая, типа, блин, мы пропустили нечто легендарное.
Да.
При этом Стив Альбини про это написал изначально, про то, что типа это та музыка, про которую через 10 лет скажут, что о, господи, это было что-то легендарное. Мне очень хотелось быть в то время в том же месте. Это интересный момент про то, что типа вот знаешь, тебе иногда часто хочется оказаться в том самом месте, в то самое время, чтобы захватить кусок вот этой вот эпохи, да, той самой группы. Да? В случае со Слинт это было невозможно. Потому что эта эпоха существовала одно лето, ну, буквально, вот если мы говорим про Спайдерленд, одно лето в одном конкретном месте, точнее, в двух конкретных местах, в доме Брита и в студии, где они записывались, и больше она не существовала нигде. Потому что они не играли, они не турили, у них были планы на тур, они такие, типа, забили все. Вот. Меня очень впечатлило то, как родители, ну, как бы, в первую очередь, это именно отношение родителей, они абсолютно не понимают... что делают их как бы дети. Такие типа, ну, делают прикольно. Вот. Не врубались в эту музыку, но очень тепло отзывались. Они были абсолютно в восторге от писем. Ну, вот за счет того, что на обратной стороне был адрес дома Брита. Да. Они до сих пор получают огромное количество писем. Люди причем пишут полотна. Они шутят, что у них даже было где-то письмо от Пиджи Харви. Есть легенда такая. Они его не нашли. Типа, видимо, она пыталась быть вокалисткой, я не знаю.
Адрес был написан.
Адрес был написан, да. Приглашались с вокалисток, доискали, вот все нормально, вперед. Но, собственно говоря, почему это было написано? Потому что Брайан ушел. Потому что Брайан уходил из группы, и поэтому, когда они выпускали это так... Альбом вышел уже на лейбле Touch & Go, то есть они реализовали свою мечту, и все. И как бы такие, типа, окей, все, That's it, хватит. Мы все сделали, достаточно, больше не нужно ничего делать, все. И мне нравится в этой истории завершенность. Это одна из самых классных вещей. Я не хотел бы ни в коем случае слушать новый альбом Слинт. Он меня 100% разочарует.
Я очень часто ловлю себя на мысли о том, что как хорошо вовремя закончить. Вот у Слинт получилось скорее как-то случайно, да, само собой, возможно, но это не было, опять же, каким-то манифестом, это не было чем-то таким ярко выраженным. Просто все сошло на нет, и так, наверное, должно быть.
Спасибо, что смотрели. Надеюсь, было интересно. Это наш первый выпуск так подобный. Он поэтому немножечко, может быть, сбивчивый. Дальше будут другие альбомы. И не менее важные для нас. И не менее важное обсуждение. Спасибо.
Спасибо, что слушали нас. Пока.
Пока.